православное слово.
Добрый день! С вами Ирина Чернова и главный редактор газеты «Православная Москва», настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескудникове, протоиерей Михаил Дудко. Добрый день, отец Михаил!
Здравствуйте!
Сегодня 7 июля. В этот день совершается празднование в честь Рождества Иоанна Крестителя. Отец Михаил, вас с праздником и всех наших радиослушателей с праздником.
Спасибо, спасибо и вас.
Рождество честного, славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Вот так полностью называется праздник. Обычно в этот день размышляют, ну, все, что связано с Иоанном Предтечей, ну, наверное, можно вот сформулировать такой фразой «крещение в покаяние». Обычно проповедники говорят о крещении в покаянии. Отец Михаил, вот я сегодня хочу поставить такой вопрос в первую очередь. А что в начале? Покаяние или крещение? Крещение или покаяние? Вот мы об этом поговорим. Но вначале, может быть, на ваше усмотрение, может быть, даже событие Рождества Крестителя вспомнить. Оно ведь необычное, чудесное было.
Да, да, это необыкновенное, необыкновенное событие, необыкновенное крещение. Я когда читал сегодня Евангелие, это перечитывал его, которая повествует о рождении Иоанна Предтечи, я обратил внимание, что еще раз, точнее, обратил внимание на то, что Гавриил, архангел, является и отцу Иоанна Предтечи, священнику, и Деве Марии. Это тот же самый архангел Гавриил, но очень по-разному он является, и очень разное следствие и результат этого явления. Захария, священник, ну, не доверяет как-то, это видно из текста Евангелия, не доверяет предвозвещенному ему архангелу Гавриилу, и за это наказан немотой. Он не может говорить, потому что архангел очень строго, это одно из самых строгих мест вообще в Новом Завете, он строго ему говорит, что «я архистратик Божией славы», он говорит ему о том, что ты будешь наказан за то, что не веришь, потому что тебе провозвещено архангелом, то есть мною, и ты будешь нем, пока не родится твой ребенок, о котором я тебе провозвещаю. Строгое такое место. Но когда архангел тоже является Деве Марии, это приблизительно одно и то же время. Разница в рождении очень небольшая между Спасителем и его предтечей.
Полгода? Вот принято считать полгода или действительно полгода?
Ну вот, да, приблизительно такое, такое время и есть. Они встречаются потом, и Елизавета, и Мария, и как бы младенцы узнают друг друга до рождения еще. Это удивительное такое описание, удивительное такое событие, они родственницы. И вот видим, как является тот же архангел Гавриил Деве Марии, и там, конечно, более невероятное событие должно произойти. Тут тоже невероятно. Захария и Елизавета, они уже старые очень люди, и, в общем, они уже отчаялись, у них нет детей. И вот тут даже Елизавета, мать Иоанна Предтечи, она таится целых 5 месяцев, таится, боится сказать, потому что, ну, невозможно поверить. В этих годах уже сложно очень забеременеть, и даже невероятно.
Отлично. Отец Михаил, ну вот то, что мы всегда отмечаем, что такой интересный факт, когда рождается вот особенный человек, ну это часто бывает вот единственный, наверное, поздний. То есть вот была какая-то подготовка, наверное, или ожидание времени.
Да. Это, конечно, удивительно. И вот это вот ожидание, оно укрепляет радость великую, укрепляет радость и одновременно дает понять, что это необычное какое-то рождение, дает понять, что это необычный ребенок, что это необычное событие вообще. Это действительно, действительно так. И разница вот в отношении родителей этих детей, если можно так выразиться, оно в чем выражается? Ну, Захария сомневается, Мария говорит, будет мне по слову твоему, отвечает так ангелу, несмотря на то, что, конечно, это тоже невероятное абсолютно событие, в большей степени невероятное, чем рождение от престарелых родителей, потому что она невинна, она не знает мужа, и тем не менее у нее будет сын. Это невероятно. И она тоже могла бы усомниться, она тоже могла бы подумать, Захарии как-то посмотреть, может быть, не так. Мы не знаем точно, что там сказал Захария, потому что он вроде бы ничего такого особенного-то и не сказал, но был наказан. А Мария, видимо, так верила вот этому слову архангела, что мы не видим какого-то ни наказания, ничего, а только радость великую. Вот. И Иоанн Предтеча, конечно, это великий пророк, это великий, ну, его величие, конечно, измеряется в первую очередь тем, что он предтеча Спасителя самого. Спаситель — это центральная фигура вообще во всей человеческой истории. Он одновременно и Бог, он одновременно и человек. Как Бог, конечно, он вне истории, как человек, он находится в истории. Мы знаем, что он родился в определенное время, в определенном месте, от определенных родителей. Мы знаем, что он вписан в исторический процесс. Более того, наша эра начинается с его рождения. А вот Иоанн Предтеча, у него другая функция, так сказать. У него функция предтечи. И вот вы говорили в самом начале, да, о покаянии. И, конечно, вот любому явлению духа и силы, благодати Божией, а тем более к рождению и пришествию в мир Христа Спасителя, нужно готовиться, и готовиться в первую очередь, конечно, покаянием, потому что мы все недостойны этого явления. Мы все недостойны со времен грехопадения первых людей, Адама и Евы. И функция — это вот подготовить людей к приходу Спасителя именно покаянием. Вот он, Иоанн Предтеча, берет на себя, он первую показывает сам пример покаяния. Потому что это покаяние связано не просто с каким-то, ну, знаете, ведь как каются, да, я виноват, ну, все же виноваты, ну, что ж тут сделаешь, да, вроде бы и не виноват, ну, просто человеческая природа, как-то Бог нас таким вроде бы сделал, Бог и виноват, не мы виноваты. Вот, но Иоанн Предтеча не так себя ведет, он уходит в пустыню, он сам кается. Мы не видим, как там происходит его собственное покаяние. Но, конечно, он сам тоже кается, потому что мы видим плоды его покаяния, потому что мы видим, что он воздерживается от даже дозволительного. А покаяние, оно связано, конечно, с аскетизмом тоже, с самоограничением.
Отец Михаил, а вот это для нас какой-то пример, вот это самоограничение. Иоанн Креститель ушел в пустыню, он там ходил в какой-то разорванной одежде, ну и питался очень так ограниченно, вот, скажу.
Да, мы считаем, что это, конечно, для нас, для каждого из нас, это пример. Более того, ведь он готовил к конкретному историческому событию. В мир пришел Христос Спаситель, Спаситель мира. он готовил к определенному историческому событию. Оно уникальное в человеческой истории. А сейчас его уже нет. Мы не видим своими собственными глазами, телесными, имею в виду, Спасителя. Конечно, мы можем к нему обращаться, мы можем в духе это делать, но вот физически мы не можем. Мы в другой эпохе совершенно живем уже. Вот. И мы тоже должны быть готовы к принятию благодати Божией, как готовились к пришествию Спасителя люди, которые жили в ту эпоху. Как можем мы принять Спасителя? Мы можем принять только тоже подготовившихся и тоже покаяние.
Отец вот Михаил, что... ну вот подготовка-то у Иоанна Предтечи была, ну, очень аскетичная. Как написано, что и питался-то он насекомыми.
Да, правда, некоторые толкователи говорят, что акриды, которые упоминаются в Новом Завете, это не та сушеная саранча, которую иногда там продают на восточных рынках. Говорят, она даже неплохого вкуса такого. Вот, но есть какие-то... цветочки или растения, которые тоже съедобные, которые тоже так же называются. Ну, так или иначе, это понятное дело, что это необычная пища совершенно.
Ну, что иначе, попадалось, понятно, что... вот что было в той природе.
Да, что, то есть это какая-то еда, которая соответствует даже более не людям, а, может быть, каким-то животным или каким-то... Ну, то есть на этом не проживешь, как мы сейчас думали бы. А вот он жил, питаясь вот этим тем, что давала ему пустыня, и при том еще не в изобилии, я думаю, давала, потому что пустыня – это страшное место, где мало что вообще произрастает, и мало всего вообще, что там есть. И дикий мед – это тоже, я думаю, было не так уж часто, там не так уж сложно, не так уж легко найти этот дикий мед, о котором упоминается в Священном Писании, которым он тоже питался. То есть это был великий такой аскет. Мы, православные христиане, мы, когда готовимся к каким-нибудь праздникам, например, даже к тому же Рождеству Христову, вот это тоже, да, вот хорошая аналогия такая. Мы готовимся к празднику Рождества Христова, и мы содержим пост, и достаточно длительный такой пост, или мы готовимся к празднику, там, Пасхи, например, да, мы тоже держим пост, подобно Иоанну Предтече.
Отец Почему? Михаил, потому что... а вот да. Я сейчас подумала, может быть, все-таки пост лучше или даже больше считать не как диету, а просто не заботиться о еде. Ну вот что получилось съесть, чтобы заботиться о другом?
Ну, вы знаете, сейчас у нас время такое, что да, мы приходим в магазин, нам, в принципе, не надо особенно заботиться о том, что мы приходим, и там довольно большой ведь выбор всего. Поэтому заботиться мы особо и не заботимся. Нам просто надо подойти или к одной полке, или к другой полке. Это дело выбора. Для нас это не так сложно, на самом деле, поститься сейчас. Все-таки зимой есть даже и фрукты, и овощи, и каши какие-то, и бобовые, и все, что угодно сейчас возможно. Это не проблема. Это проблема выбора, скорее. Это не проблема того, что в пустыне где-то там надо найти дикий мед какой-то или какое-то животное. Но нет, это, конечно, сейчас совсем другая история, чем была во времена Иоанна Предтечи. Поэтому, в общем, ну, понятно, что не надо там специально искать какие-то особые, какие-то постные там лакомства, например, как некоторые, кстати, делают это. Вот. Надо проще, конечно, быть, и надо выбирать, конечно, еще пищу, которая, ну, не такая уж дорогая, потому что, знаете, бывает формально постная пища, например, рыба какая-то, да, но она, на самом деле, очень дорогая почему-то, и на нее тратят больше, чем на обычную какую-то пищу, не постную, скоромную пищу. Это тоже неправильно, на мой взгляд. Правильнее, конечно, нам питаться просто, недорого и действительно, как вы правильно сказали, не особо заботиться о том, чтобы специально найти какой-то особый такой род пищи. Но поститься надо, потому что мы видим примеры поста из страны Иоанна Предтечи, который проповедник покаяния. Это один из элементов покаяния. Из страны Спасителя, который не имел нужды к покаянию, для того, чтобы вспомнить всякую правду, для того, чтобы нам показать пример, он тоже 40 дней постился. Правда, он ничего не вкушал, ничего не ел на протяжении этого поста. Но посты бывают разные. Для нас, наверное, 40 дней вообще ничего не есть, это непосильное. Нельзя возлагать, тем более на людей, может быть, не очень здоровых и старых, престарелых, которых в церкви довольно много. Вот такие посты, конечно, нельзя налагать на каждого. Но аскетизм, элемент аскетизма какой-то должен присутствовать, без сомнений. И в этом нам пример, конечно, Иоанн Предтеча, очень большой пример, потому что он действительно великий постник, он действительно великий проповедник покаяния, он сам кается за весь род человеческий, и он зовет к покаянию.
Отец
он
Михаил...
говорит, да, покайтесь, приблизилось Царство Небесное.
Угу. Ну, вот это самая главная тема сегодня наша. Ну, вот я хочу прочитать вопросы, которые поступают. Ну, мне сейчас поступили вопросы по WhatsApp, это уже постоянные слушатели, которые в личных сообщениях пишут. Друзья, ну вот сейчас кто напишет нам во ВКонтакте, тоже мы можем прочитать. Или через наш сайт тоже, кто слушает, присылайте, пожалуйста, свои вопросы. Какая же все-таки в жизни была у Иоанна Крестителя роль? Исполнил ли он свое предназначение? Ну, я вот тут хочу просто еще вспомнить по свидетельству самого Господа. Никто, рожденный на земле, не был так велик, как святой Иоанн Предтеча. Вот все-таки, может быть, тогда подчеркнуть, какова была роль?
Он велик в первую очередь... даже не в силу собственных достоинств таких, да, а в силу той роли, которая ему уготована была еще до его рождения. Ведь недаром явился архангел Гавриил, недаром его рождение сопровождалось чудесами и со стороны времени рождения, которое было совершенно неожиданное. Вот, и немота его отца, и встреча с Матерью Господа нашего еще тогда, когда не было рождения, не было Рождества. И, конечно, его вся его жизнь, она тоже удивительная абсолютно. Его роль — это роль предтечи. Его роль — это роль, как тоже там выражается в Священном Писании, роль друга жениха, который отходит на второй план, радуясь радостью самого жениха. Жених церковный, мы всегда так подчеркиваем, это жених церковный — это Спаситель, это Христос в первую очередь. А друг жениха — это вот Иоанн Предтеча, друг жениха. Это такой образ, чтобы нам было понятнее роль и функция Иоанна Предтеча. Это первое. И поэтому, конечно, он велик, потому что он предтеча самого великого того, что происходит в человеческой истории, а именно рождение Христа Спасителя.
Отец Михаил, я вот сейчас вот думаю просто, а можем ли мы вообще так ставить вопрос, исполнил ли вот библейский герой, святой, свое предназначение? Ведь посыл с неба был, а остальное уже зависит от нас, насколько мы вот можем услышать, почувствовать, принять это.
Наше дело, конечно, принимать то, что нам посылает жизнь, а значит и Бог. Это очень важный пункт. Мы не должны сами напрашиваться, что называется, но мы должны, если мы знаем, что у нас есть какая-то задача, которая возвещена нам, ну, например, Священным Писанием. Да, ведь есть очень многое из того, что мы, может быть, нам не является архангел Гавриил, но нам является Слово Божие, нам являются люди, которые что-то нам говорят, нам являются события, которые мы вот внутренне мы чувствуем, что это непростое событие, это непростая вещь, это то, что нам надлежит исполнять. Мы знаем Священное Писание, которое тоже нам прямо говорит Слово Божие о наших задачах. Мы знаем заповеди, которые нам надо исполнять. Одним словом, у нас есть много того, что мы должны исполнять, должны делать. Но, увы, не всегда далеко так, к сожалению, у нас получается. Мы имеем задачи большие, и мы должны многие вещи делать, но мы не подобны Иоанну Крестителю, который совершенствовал, исполнил все то, что ему было возвещено, и его отцу, и ему самому, без сомнения, Духом Святым. И то, что было ему возвещено и Спасителем самим, потому что между ними был какой-то контакт, он посылал своих учеников туда, будучи уже заключенным в крепости Махерон, после того, как Ирод его заключил туда. И это удивительная вещь. И он и креститель тоже, да. То есть не только проповедник покаяния, не только функция в том, чтобы подготовить людей к приходу Спасителя, это очень важная, конечно, функция, но и его функция непосредственная, а именно крещение самого Спасителя. Мы верим, кстати говоря, что при крещении этом явилась вся Святая Троица. То есть Бог Отец говорил с неба, голос был с неба, что это Сын мой возлюбленный, Бог Сын, это Спаситель, крестился, и явился Дух Святой, третье лицо Святой Троицы в виде голубя. Вот это удивительное событие, участниками которого явилась вся Святая Троица и сам Иоанн Предтеча, который был в смущении, который говорил, что я не достоин даже развязать шнурок на сапогах того, кто грядет за мной, а ему Спаситель говорит, нам надо исполнить всякую правду. Какая правда?
Креститель знал, что Сын Божий перед ним.
Он знал, но он спрашивал все равно. Он спрашивал, и он вот посылал учеников своих спросить, вот ты тот или нам другого еще какого, кого-то ожидать? То есть у него был элемент такой недоумение некоторого, он радовался, он знал на самом деле, но хотел утвердиться еще больше в этом. У меня такое впечатление вот из этого текста выходит, что Иоанн Креститель, конечно, знал, конечно, Дух Святой ему открывал все, но он хотел еще и еще раз услышать. Это подобно тому, как, знаете, люди, которые любят что-то или любят кого-то, они еще и еще раз хотят спросить, а вот ты меня любишь, да? То есть хочется еще раз услышать что-то очень приятное, очень хорошее. И я думаю, что Иоанну Предтече тоже еще раз хотелось убедиться в том, в чем он был убежден и так. Но чтобы ему еще раз сам Спаситель сказал, да, я тот. И Спаситель ему и сказал, смотри, скажите Иоанну, что вы видите, слепые становятся зрячими, хромые начинают ходить, больные исцеляются. Вот. То есть вот что свидетельствовало о том, что действительно Спаситель пришел в мир избавить людей от грехов их. На самом деле покаяние ведь еще не означает прощение грехов.
Отец вот Михаил, вот. А вот, кстати, у нас вопрос поступил такой. Чем отличается покаяние от раскаяния? Ну, вот, может быть, не ну, надо было вас на перебивать? Деле,
нет, на самом деле, я не считаю, что это какие-то разные вещи. Вот покаяние – это одно, раскаяние – это другое. Покаянием обычно называют, в общем, церковное таинство, когда человек приходит на исповедь, и когда он в присутствии священника, как свидетеля покаяния, он кается Богу в своих согрешениях. Часто это называют покаянием. Раскаяние, может быть, не связано с покаянием, потому что человек, знаете, ну, ведь раскаяние тоже разного рода бывает. Да? Вот Иуда, например. Иуда... Он предал Спасителя. Вот. Но он увидел, что это предательство ни к чему его, собственно, не ведет. И он, раскаявшись в том, что он сделал, он пошел и удавился, то есть повесился. Вот это, конечно, большая разница. Человек, который понял, что он напрасно что-то сделал, его тоже можно назвать человеком, который, ну, раскаялся в том, что он сделал. Но покаяние – это другое все-таки. Покаяние – это исправление своей жизни. Покаяние – это открытие доступа в благодать Святого Духа. Потому что покаяться можно и сказать можно: «Господи, прости». Но простить тебя может только сам Бог. Не сам ты себя прощаешь, а прощает тебя Бог. Поэтому вот это покаяние, оно связано и с отпущением грехов. И люди, которые приходят в православную церковь, православные верующие, они именно приносят покаяние, раскаиваются в своих грехах, просят у Бога прощения, Господь прощает их. И они просят у Бога, что может быть важнее даже, они просят у Бога сил для того, чтобы жизнь свою начать по-другому уже. Вот это важная вещь, потому что раскаяться мало, важно измениться.
Ну, вот крещение в покаяние, что связано с Иоанном Предтечей. Вообще ритуал омовения, он же был с древних времен, отец Михаил, правильно? Вот то, что Иоанн Креститель преподавал, это уже было в истории народа, в практике народа. Вот что тут новое? Покаяние. Вот это омовение, крещение, оно как-то способствует тому, что человек, ну, начинает по-другому мыслить и идет к покаянию? Или все-таки покаяние к настоящему крещению подводит?
Вы знаете, на самом деле ритуальные омовения, они характерны не только для Ветхого Завета, не только для Нового Завета. Но мы знаем достаточное количество религий, в том числе и древних религий, например, индуизм.
Но вот для чего-то они были. Это же не просто омытие грязи.
Да, ритуальное омовение, вот если взять физическую чисто сторону этого дела, они, в общем, если какой-нибудь религиовед, сам по себе неверующий, возьмется написать исследование о роли воды в религиях различных, то он найдет очень много аналогий не только в иудаизме, не только в православии, в христианстве вообще, не только в индуизме, но и во многих других религиях. То есть вода – это некоторый символ, конечно, который распространен вообще во всем человеческом роде. И очищающая вода, знаете, она идет ведь еще от потопа. Вот Господь водой очистил землю, очистил отчего от греха, но вместе с грешниками. То есть все грешники погибли, остался Ной, и праведный Ной, и его дети, от которых пошел род людской. И вот эта вода, она фактически крестила землю, она фактически уничтожила грех, но вместе с грешниками.
Отец Михаил, вот в самом начале, вот извините, я просто хочу добавить, в самом начале даже написано: «Дух Божий носился над водой». Вот именно над водой написано.
Именно над водой написано, да. И потоп – это, в общем, в определенной степени символ крещения. И поскольку все народы произошли оттуда, от послепотопных людей, от Ноя, и мы знаем, что Сим – это семиты, Хам – это хамиты. Как бы не определять последующие народы, но, тем не менее, они произошли вот этих трех сыновей праведного Ноя. И с тех пор, конечно, они разошлись по разным странам, но вот это очистительное свойство воды для них было ясно. Было понятно, что вода омывает грех, вода уничтожает грех. Иногда вместе с грешником. Но смысл прямой, вот, который мы содержим сейчас в христианстве, он, конечно, недоступен людям, которые тоже используют воду для очищения. Ни для индуистов, ни для других религий. Он недоступен. Потому что для нас это скорее символ. Для нас это вещь, которая говорит нам о том, что напоминает нам о том, что Господь может истребить грешную душу от рода человечества, от рода людского, но Он же может и спасти, подобно тому, как спас Ноя праведного. И вот этот ковчег, который Ной построил, в который он свою семью и животных собрал, ковчег – это символ церкви. Символ церкви, в которой мы находимся и которая ведет нас в Царствие Божие. И, конечно, мы в эту церковь можем войти, как наш Ной и все человечество, через поток, через воду. Он вошел туда, потому что вода стала пребывать. Он вошел потому, что вода заставила его это сделать. Также и нас в церковь Христу заставляет войти вода. Вода сама по себе для Ноя ничего не значила. Вода значила только в том смысле, что он спасался. И наше спасение тоже идет через крещение, а крещение без воды тоже не бывает. Так что мы это крещение принимаем. Это уже не то крещение, которым крестил Иоанн Предтеча, потому что это разные варианты крещения, разные типы крещения. Тогда еще не было церкви, тогда еще было покаяние просто. А сейчас это вступление в церковь, потому что церковь появилась тогда, когда не зашел на апостола Дух Святой, когда Господь ее основал, когда апостолы разошлись по разным странам для того, чтобы привлекать как можно больше людей в христианство.
Отец Михаил, вот значит, все-таки мы показываем вот этим ритуалом крещения, что наши грехи, вот они тонут, как потоп потопил когда-то грешный мир, и ну, восстаем из воды уже другими обновленными. А вот покаяние, мне вот хочется разобраться, вот это крещение ведет все-таки к новому осознанию всего окружающего, как некое таинство, или все-таки важно сначала человеку покаяние?
Об этом в Священном Писании определенным образом говорится. Покайтесь, и докрестится каждый из вас, и получите дар Святого Духа. Мы знаем, что для того, чтобы получить дар Святого Духа, нужно покаяться в своих грехах. Для того, чтобы получить дар Святого Духа, нужно креститься. И грехи, что за грехи, которые человек имеет? Это грехи не только личные, персональные грехи. Это и грехи, которые называются православной практикой и католической, и многих других. Грехи, которые мы унаследуем от наших предков. Грехи всего человеческого рода. Их тоже необходимо омыть, потому что мы как люди, мы принадлежим всему человеческому роду. Первородный грех тоже — это наш грех, а не только грех Адама и Евы, первородителей. За грех Адама и Евы наказывались люди. То есть не только одни Адам и Ева несли наказание за свой грех, но за их уже грех несло наказание все человечество. Человеческая история началась с этого греха. И поэтому и нам тоже, мы тоже омываем грех, вступая в церковь, становясь христианами, становясь людьми, усвоенными будущему Царствию Божьему. Мы становимся христианами, потому что мы вступаем в Церковь Божию. Поэтому в православии, например, принято крестить во младенчестве. Да? Почему? Потому что мы верим в то, что вот этот грех, который висит, давлеет над человеческим родом, он в том числе и над младенцами, и над теми еще несмышленными детьми, которых мы крестим, он тоже имеет власть и имеет силу. И для того, чтобы не имел власти и силы, мы крестим этих младенцев в надежде или даже в уверенности, точнее, что в то время, когда люди, они вырастут, они скажут, да, это хорошо, это правильно. Само по себе крещение не спасает, не то, которое в детстве совершается, не то, которое во взрослом возрасте совершается, само по себе, в отрыве от человека, оно не спасает. Спасает работа над собой. Спасает Бог, к которому человек обращается для того, чтобы измениться. Покаяние — это и есть изменение, перемена.
Отец вот Михаил, да, вот я поэтому тоже так уточняю всю, переспрашиваю, потому что, ну вот думается, крещение, которое принимают очень многие люди, преподают детям своим, но это очень важно. Вот важно как-то его глубоко осознать и пережить, а не просто вот совершить, потому что, ну, так положено, у нас так положено, все православные должны принять крещение. И вот о детях, может быть, отдельно тоже сказать, насколько тут важна роль тех, которые крестными являются. Что это вот не просто
это,
так.
Это чрезвычайно, это очень важно, но опять-таки вот тут не надо слишком преувеличивать их роль, потому что понятное дело, что важна вера крестным. Это первое, что, о чем я вот лично всегда спрашиваю крестных о вере. Люди разные приходят, на самом деле. И есть даже такие, которые говорят, ну нет, я вот не очень верю. Или есть родители, сравнительно недавно ко мне подошел один человек, который хотел крестить своего ребенка, но в процессе беседы с ним я выяснил, что во что-то он верит, конечно, но не так, как это надлежит верить полноценно. Вот, и мы, к сожалению, некоторым с ним расстались, и он не стал крестить ребенка, а я не стал крестить ребенка, потому что вот невозможно это было в силу отсутствия правильной веры. Вера должна, несомненно, быть у крестных, и это может быть практически все, что мы можем от них требовать, потому что ребенок, он в первую очередь смотрит не на слова, а на дела. Если перед его глазами будет пример человека верующего и живущего в соответствии со своей верой, то ребенок этот, конечно, потянется к этому, потому что всякая душа тянется к правильному. Если же этого не будет, а будет только вот формальность какая-то, то, конечно, ничего из этого не выйдет. Может быть, ребенок увидит кого-нибудь другого, может быть, он сам дойдет до осознанного уже принятия веры. Но так или иначе, это необходимо. И пример родителей тоже очень, конечно, важен, потому что крестные все-таки в нашей практике так вот сильно участвовать в воспитании ребенка не имеют возможности просто. Это физически невозможно. Все работают, все сейчас живут в разных местах. Это не то, что в одной избе, в другой избе там живут дети, бегают между домами, в деревне в какой-то. Сейчас такого нет. В большом городе трудно встретиться, позвоните, то бывает времени, к сожалению, нет. Поэтому самое важное – это вера, конечно, которую ребенок видит в крестном, и, конечно, молитва, которая совершается за ребенка крестным. Более того, конечно, некоторые считают, и мы знаем такие христианские деноминации, которые считают, что детей крестить нельзя, что нужно крестить уже осознанных людей, которые уже во взрослом возрасте сами выбрали что-то. Возможно, вот в том случае, о котором я уже упоминал, когда родители не очень, может быть, верят, когда крестных нормальных тоже нет, возможно, стоит, конечно, отложить на будущее само крещение, потому что нет уверенности в том, что ребенок вырастет вот, и будет видеть перед своими глазами по-настоящему верующих людей и потом скопирует как-то их. Если этого нет, то, наверное, стоит отложить крещение. Это нормально даже и в православной церкви. Не надо думать, что автоматически всех нужно крестить. Нет, это совершенно неправильное представление.
Отец Михаил, вот интересный вопрос поступил от Натальи. Так, да, вот сначала прочитаю ее вопрос. Я верю в Бога, раскаиваюсь во всех грехах. Обязательно ли мне креститься?
Да, потому что мало верить в Бога, мало раскаиваться в своих грехах, нужно еще быть членом церкви. Член церкви – это тот человек, который, вот если провести ту же самую аналогию, это человек, который вступил на ковчег Ноя. Как правильно вот аналогию если это провести, то человек, который покаялся, раскаялся в грехах даже, ведь таких много, наверное, было в одни Ноя, но этого мало было. Надо было зайти в ковчег еще для того, чтобы спастись. Правильно? И церковь – это корабль спасения, церковь – это ковчег Ноя. И туда можно войти, только крестившись, только вступив в саму церковь. Потому что крещение – это и есть вступление в церковь. Если брать формальную сторону, то это вода. Но вода – это физическая составляющая. А вот что касается уже духовной составляющей, это кроме покаяния. Покаяние – это было крещение Иоаннова. Это еще и мистическое присоединение к телу Христову, к телу церковному. Там уже совершаются и таинства великие. Там человек становится не просто одиночкой, который плывет по этому морю, а там где-то вдали ковчег плывет, а он сам по себе плывет. Сколько он проплывет? Я думаю, не так уж долго. А ковчег, вот на ковчеге можно спастись. И на ковчег надо зайти через крещение. Так что одному нет, этого недостаточно абсолютно. Можно каяться, можно стараться делать добрые дела, но для спасения этого недостаточно, к сожалению. Надо войти в корабль, потому что иначе утонешь.
Отец Михаил, прочитаю еще вопрос. Можно ли попросить священника стать крестным? Ну, наверное, многие захотели бы попросить, да, отец Михаил?
Ну, в принципе, да. Тут нет никакого противоречия с тем, о чем я уже говорил, о том, что... Да, но это довольно редкая такая история. Почему? Потому что священник сам, он крестит, он человек, который крестит, а... Крестный – это человек, который, если это младенец, конечно, который поручается за веру младенца. Ну, в той степени, в которой вообще возможно за другого человека поручиться. Вот. Поэтому довольно часто, например, если вот чисто такую практическую сторону брать, довольно часто бывает так, что... То есть часто это входит, собственно, в таинство крещения, что между крестным и священником идет диалог. Крестный отвечает вместо ребенка, который еще маленький и не может сам отвечать. Он отвечает, например, священник спрашивает, веруешь ли ты? И крестный отвечает, да, верую. Вот. В кого веруешь? Верую в Христа, как царя и Бога. Сочетаешься к Христу? Сочетаюсь. Отрекаешься от сатаны? Отрекаюсь. Это крестный отвечает священнику. Но священник сам себе не может отвечать. То есть чисто практически даже это сложно очень. Конечно, можно себе представить, что один священник крестит, а другой крестный там как крестный стоит и отвечает, но это как-то уже не очень удобно.
Да, действительно. Друзья, если еще есть вопросы по данной теме, пожалуйста, пишите, еще есть какое-то время. Отец Михаил, а я вот еще хочу вас попросить поделиться своими... размышлениями о завтрашнем празднике. Завтрашний день в нашем государстве, он назван таким праздником «День любви, семьи и верности». Это православный праздник святых Петра и Февронии. Вот скажите, пожалуйста, православный взгляд на семью, на брак отличается от светского? Православное понимание семьи, да.
Это, конечно, очень длинная такая история, конечно, очень много по этому поводу можно говорить. И я, во-первых, можно просто сразу сказать, что да, отличается, и серьезным образом отличается. И православный и христианский вообще взгляд на семью, он гораздо более серьезный, чем взгляд светский. Сейчас, к сожалению, люди не просто... считают, что семья – это важная, конечно, составляющая жизни, но надо искать, надо пробовать, надо найти себе такого человека, с которым сможешь идти по жизни. И часто так пробуют и никак не могут остановиться очень долго. А потом, когда слишком много напробуешься, это как получается, как у Гоголя, помните, когда говорит, вот если бы там нос был бы от одного, а подбородок был бы от другого, а это от третьего, вот тогда бы это был, значит, хороший человек. А
идеальный.
Так да. Вот, да, идеальный такой человек. И такого идеального человека это вот как раз и нет, потому что у одного характер не такой, у другого другой не такой красавец, как предыдущий, третий не богатый, а бедный, лишен способностей каких-то, вот. И в результате человек, который вот перебирает одного, другого, третьего, оказывается у разбитого корыта. Он не может уже в той степени, в которой человек, который вот первую свою любовь встретил, он не может отдать другому свою душу и свое тело. Он уже зачастую, в особенности, конечно, к женщинам тоже относится, он перестает верить, например. Потому что много раз натыкается на какое-то предательство, много раз натыкается на то, что человек с какими-то корыстными целями подходит к, даже не к браку, а просто к взаимоотношениям каким-то. Вот. Вот с точки зрения христианина, конечно, это недопустимо. Вот этот перебор это безобразие такое. Но, к сожалению, сейчас к этому идет, и люди перестают ценить единственного или единственную, и так уже даже и не говорят, а говорят, что да, вот надо перебирать, надо пробовать, и в этом их убеждают, кроме всего прочего, и современные психологи, например, которые тоже уверяют, что если что-то там не то, браки. Если вам что-то не нравится, то надо собирать вещи и уходить просто, да, и искать кого-то другого еще.
Отец
и вот
Михаил,
так люди ищут и ничего не находят.
А можно сказать, что брак должен строиться только на любви? Или на чем должен строиться?
Брак, конечно, без любви не должен быть, но одной любви, или вот точнее того, такого влечения друг к другу первоначального, этого, конечно, очень мало. Потому что это проходит, это тот дар, который дает Бог для того, чтобы людей просто потянуло друг к другу. Но дальше начинается жизнь, потому что вот первоначальное такое тяготение, оно временно все-таки, а вот настоящая любовь, которой соединяются супруги, прожившие вместе долгое время зачастую, может быть, не одно десятилетие, вот это уже любовь, она все-таки не похоже на ту первоначальную страсть такую, которая соединяет девушку и юношу в эту семью. Она уже другого качества, она уже другого рода. Любовь должна быть.
А что самое главное поможет сохранить все-таки в каком-то виде любовь и верность? У нас просто одна минута. Сохранить семью.
Если одним словом, то терпение. Терпение, вот это вот недооцененное...
Любовь долготерпит.
Недооцененная добродетель, но без нее даже самые любящие люди без терпения рано или поздно, могут разойтись, к сожалению. Терпение обязательно должно быть, и терпение — это благословленная Богом добродетель, без которой в браке ничего не будет. Любовь поможет обрести это терпение, но даже если вам кажется, что любовь куда-то ушла, терпение поможет вам ее вернуть, и когда-нибудь, через много лет, вы обернетесь назад и скажете: «Слава Богу, что Господь мне дал это терпение».
Ну да, любовь не ищет своего. Ну, можно в Библии найти описание любви, очень замечательно.
Да, это послание к Коринфянам, 13 глава. Вот, известная о любви, возвышенная речь апостола Павла.
Да, нужно его перечитать, и чтобы понимать, что такое настоящая любовь. Отец Михаил, мы должны остановиться. Благодарю вас. Всем всего доброго.